В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Двадцатое февраля в украинском законодательстве официальная дата начала временной оккупации Крыма. В постановлении Верховной Рады, в котором закреплена эта дата, говорится о том, что в этот день были зафиксированы первые случаи нарушения российскими военными государственной границы Украины в Керченском проливе и блокирования украинских военных частей. Руководство России, напомню, поначалу отрицало участие российских военных в захвате Крымского полуострова, но вскоре заявило, что те прибыли в Крым, чтобы, цитирую, обеспечить свободное волеизъявление крымчан. Но это не единственная версия, по словам руководства Кремля. Итак, поговорим сегодня о том, почему 20 февраля, как оценивают это событие крымчане спустя 7 лет и как захват Крыма изменил мир. В студии Елена Римовская. Добрый вечер.
Тема дня.
Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. А 044 490 2905 – это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Также у нас есть прямая видеотрансляция на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». И есть возможность прямо под трансляцией оставлять комментарии, если они будут по теме и будут соответствовать правилам, да, «Радио Свобода» и «Крым Реалии», то обязательно будем их цитировать. Итак, в апреле 2015 года Верховная Рада Украины приняла постановление про отпор вооруженной агрессии Российской Федерации и преодоление ее последствий. В этом документе речь, в частности, о том, что вооруженная агрессия России против Украины началась 20 февраля 2014 года. В этот день были зафиксированы случаи нарушения вооруженными силами России порядка пересечения государственной границы Украины в районе Керченского пролива, использование Россией своих военных формирований для блокирования украинских военных частей. В документе также говорится о том, что на начальной стадии агрессии, цитирую, личный состав некоторых российских вооруженных формирований был без распознавательных знаков. Конец цитаты. Стоит напомнить также, потому что все эти события в какой-то степени между собой связаны, что 20 февраля в Украине это еще и День Героев Небесной Сотни. С ноября 2013 года по февраль 2014 года по всей Украине проходили акции в поддержку европейской интеграции. Эти события получили название «Евромайдан» или «Революция достоинства». Они начались после того, как тогдашнее правительство Украины под руководством Николая Азарова решило приостановить процесс подписания договора об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. 20 февраля в Киеве от пуль снайперов погибло около полусотни человек. Это наибольшее количество за все время протестов. Стоит отметить, что вот эта дата 20 февраля, если мы говорим конкретно о том, что происходило в Крыму, она упоминается, в частности, и на медалях Министерства обороны Российской Федерации. Эти медали называются «За возвращение Крыма». Дата операции, указанная на медали, это 20 февраля по 18 марта 2014 года, когда Россия формально незаконно присоединила Крым и Севастополь. Сегодня в нашем эфире мы поговорим о том, что происходило в Крыму 20 февраля, накануне, а возможно даже и задолго до 20 февраля, что привело ко всему тому, что мы наблюдали на протяжении февраля-марта 2014 года. И вопрос к вам, наши дорогие слушатели, и в частности из Крыма и Севастополя, когда вы, как жители полуострова, поняли, что в Крыму назревает глобальные перемены. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. Также у вас есть возможность присоединяться к нам в чате под нашими трансляциями на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице. А к нам в эфир присоединяется Александр Янковский, наш коллега, украинский журналист из Крыма. Тогда, на момент начала аннексии, Александр Янковский работал непосредственно в Крыму и был вынужден выехать из Крыма как раз-таки после захвата Крыма России. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Елена. Добрый вечер, дорогие радиослушатели радио «Крым Реалии».
Как крымчанин и как журналист, который работал в Крыму на протяжении длительного времени, допускали ли вы мысль о том, что Россия захватит Крым?
Ну, наверное, 20 февраля не допускали. И 20 февраля после расстрелов на Майдане... Конечно, очень многие крымчане, они поддерживали Майдан. Да? Если не были сами на Майдане в Киеве, то собирались на Майдане в Симферополе, на Майдане в Севастополе, собирались в других городах Крыма. А те, которые даже не собирались, очень многие люди переживали и следили за событиями, которые происходили на центральной площади Украины в Киеве. И когда 20 числа, еще до бегства Януковича, когда было многочисленное, это масштабное убийство, я не знаю, не могу подобрать слово, да, вот такое массовое убийство мирных граждан Украины в Киеве, многим стало понятно, что господин Янукович, он уже не задержится у власти. Вне зависимости от того, голосовали ли люди за него до этого или не голосовали, многие крымчане отвернулись от Януковича, ну и, собственно говоря, и от той партии, которая его поддерживала. 20, 21, 22 января многие крымчане понимали, что вот в воздухе витал, я скажу так, такой, знаете, дух перемен, можно это сказать, да, то есть вот все понимали, что сейчас что-то произойдет такое, в хорошем смысле, да, что сейчас будет новая жизнь, потому что не может так быть, чтобы погибло столько мирных людей, и люди не стали жить по-новому, люди не стали жить по-другому, и очень многие воспринимали, это может быть, как отчасти, конечно, как такое, знаете, временное безвластие. Но с другой стороны, конечно же, очень многие думали, что сейчас вот начнутся радикальные изменения. Сейчас продолжится то, что не началось даже, наверное, в 2005 году после победы так называемой оранжевой революции. И очень многие думали, что вот, наверное, все-таки вот эта революция достоинства, она заставит многих жить по достоинству. Но, видите, вмешалась Россия, территория Крыма была оккупирована Россией, и этого не произошло. Если говорить о том, что же происходило в те дни, то да, допустим, в Севастополе 23 числа был большой митинг, но российских военных на улицах не было. Ну, не было в том смысле, их было не больше, чем было обычно, потому что в Севастополе находилась база российского Черноморского флота. И понятно, что определенное количество военных там всегда было российских. Вот всегда, я имею в виду, там после 91 года, то есть они оттуда не уходили. В других крымских городах тоже были небольшое количество, но оно было, количество этих российских военных. Но если говорить вот о каких-то массовых перемещениях, то я, как журналист, я массовые перемещения впервые увидел на видео российских, имеется в виду военных, только 25 февраля 2014 года. Это было видео ялтинского блогера Сергея Псарева. Он ехал просто по трассе Севастополь-Ялта и заснял автомобиль, грузовой автомобиль, в котором сидели российские военные. Причем с автоматами, вот что было удивительно. То есть было неудивительно встретить в Крыму и до 2014 года на дорогах российскую военную технику. Они переезжали там с одной базы на другую. Но тут сидели российские военные с автоматами. Он проследовал за этим автомобилем непосредственно до санатория, который находился в Ялте. Там они разгружались, и он заснял все это. То есть это все можно было увидеть. Я в этот день, 25 февраля 2014 года, находился в Ялте. Там была традиционная выставка. Все, большинство, я скажу, да, адекватные крымчан скорбело, конечно, за теми людьми, которые погибли на Майдане в феврале и ранее, в 2014 году. Но жизнь продолжалась, и была и минута молчания на этой выставке ялтинской. Но это был такой традиционный форум. И многие говорили о том, что да, сейчас мы будем жить по-другому. Там были россияне, которые приехали на эту выставку. Их тоже интересовало, какой же будет Украина после Майдана, куда она будет развиваться, будут ли доступны вот эти крымские курорты для россиян, как все это отразится на туристическом бизнесе. И ничего не предвещало еще 25 февраля, по крайней мере для меня, да, и для многих крымчан, что произойдет в ночь 26 февраля на 27 февраля.
Александр, да. Вы как человек, который все-таки прожил в Крыму всю свою сознательную жизнь, застал разные периоды развития полуострова. Вот вы как считаете, насколько вообще до 2014-2013 года Крым находился, скажем так, под прицельным вниманием России? То есть усматривались ли какие-то такие действия России еще до непосредственно событий, в частности, на Майдане, к которым, я вижу, апеллируют наши слушатели и зрители в чате под нашей YouTube-трансляцией? И, возможно, видите ли вы какую-то ответственность крымских властей за то, что в конце концов произошло?
Конечно, главная ответственность за то, что произошло, она лежит на руководстве соседней страны, я имею в виду России, потому что именно президент этой страны, господин Путин, он даже публично об этом заявил, что именно он с 22 на 23 февраля дал приказ, как он выражается, вернуть Крым. Мы понимаем, что речь идет об оккупации Крыма. Говорить, конечно, о вине местных властей, наверное, конечно же, можно. Наверное, особенно в том случае, если это была такая, знаете, либо сразу же переход на российскую сторону, либо вывешивание российских флагов, либо просто как бы невмешательство. Оно идет, так и пусть идет. Были депутаты, которые голосовали за продиктованное этой Россией решение так называемого референдума о независимости или присоединения и присоединения к России. На основании, то есть понятно, что есть ответственность, конечно, на этих людях, на чиновниках, на депутатах, которые их никто не заставлял этого делать. Они могли просто отойти в сторону, по крайней мере, не быть активными участниками этого процесса.
Поняла. Спасибо вам большое. Это был Александр Янковский, наш коллега, украинский журналист из Крыма. На момент начала аннексии Крыма Александр Янковский находился на полуострове и, в принципе, был вынужден выехать из Крыма как раз в связи с аннексией Крыма. Я отмечу, что в российской истории захвата Крыма дата 20 февраля не особо фигурирует, если только мы не говорим о медалях, о которых упоминали. Даты, которые отмечают российские чиновники в Крыму, это 16 марта, дата проведения так называемого референдума о так называемом присоединении Крыма к России. И 18 марта – это день, когда формально Россия якобы приняла Крым и Севастополь в свой состав. И напомню, что сам президент России Владимир Путин, он сначала отрицал то, что зеленые человечки, так называемые, это российские военные. Потом уже в середине апреля 2014 года во время прямой линии он сказал о том, что, цитирую, в разговорах с иностранными коллегами и не скрывал, что задача заключалась в том, чтобы обеспечить свободное волеизъявление крымчан. Конец цитаты. В 2015 году Путин объяснял появление российских военных в Крыму уже тем, что они должны были защитить полуостров от возможного военного захвата. Это тоже цитата. А позже даже говорил о том, что было недопустимо для России. Сама даже мысль о том, что в Крыму могут появиться базы НАТО, и это тоже якобы стало причиной для захвата полуострова. Напомню, что Украина считает незаконным так называемый референдум и не признает непосредственно аннексию Крыма и Севастополя России, не признает это и международное сообщество, Евросоюз, США, еще ряд стран ввели санкции против России за аннексию Крыма. То, о чем упоминал Александр Янковский, что фактически на протяжении всего периода независимости Украины на Крымском полуострове была российская военная база. Речь о военно-морских, о флоте российских военно-морских сил. И о том, как выглядела эта ситуация в Севастополе в феврале 2020 года, мы разговаривали с Татьяной Рихтон, это журналистка из Севастополя, которая тоже была вынуждена уехать как раз-таки в связи с началом аннексии Севастополя. Она рассказала о том, когда заметила признаки грядущей аннексии в своем городе.
Точно операция по захвате Крыма, по аннексии Крыма началась намного раньше и именно в Севастополе. И это даже не 23 февраля, когда был избран так называемый народный мэр, который всю эту операцию легитимизировал и был лицом этой операции в Севастополе. 20 ноября господин Чалый провел пресс-конференцию, он и еще несколько сторонников, которые потом получили все должности в новом правительстве, даже один из них стал сенатором. сенатором. Они провели пресс-конференцию, и в результате этой пресс-конференции уже было видно, что наметилась такая, знаете, тенденция. Во-первых, они ухватились за самые как бы инстинкты человека, инстинкт страха, потому что господин Чалый утверждал, я почти дословно привожу его слова, о том, что евроинтеграция дважды заходила в Севастополь, и было чревато гибелью и смертями. Он имел в виду Первую Крымскую войну и Великую Отечественную, или Вторую мировую, как мы теперь говорим. То есть он сказал, что евроинтеграция – это равно смерти. Если вы последуете за этим курсом евроинтеграции, вас уничтожат так, как вас уничтожили во Вторую мировую войну. А в Севастополе это очень хорошо помнят, потому что Севастополеведение было частью истории, и всем детям с первого класса рассказывали, как тут всех уничтожали. Поэтому вот этот страх уже с ноября 2013 года витало, это все массированно накручивалось в городе. Поэтому ничего удивительного, когда в феврале уже все боялись бандеровцев, все были в шоке. То есть у людей было такое, знаете, полусумасшедшее состояние.
Это была Татьяна Рихтун, журналистка, которая была вынуждена выехать из Севастополя в связи с началом аннексии. Стоит упомянуть о том, что именно в Крыму какое-то время в феврале скрывался после побега тогдашний президент Украины Виктор Янукович. И вот как рассказывал на суде по делу о государственной измене Виктора Януковича, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, он утверждает, что Виктор Янукович знал о том, что Россия готовит захват Крыма. Ну, стоит напомнить, что Виктор Янукович 2014 года находится в России, и сам он уверяет, что вот все то, что он делал тогда в 2014 году, это было якобы в интересах Украины. Сделаем небольшую паузу, продолжим.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем наш эфир. Говорим о том, что дата 20 февраля в украинском законодательстве официально признана датой начала агрессии России против Украины и, в частности, датой начала оккупации Крыма Россией. И к нам присоединяется в эфир Сергей Куницын, бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым и на момент начала захвата Крыма депутат Верховной Рады Украины. Сергей Владимирович, добрый вечер. Вы с нами?
Да, я с вами.
Вы занимали руководящие должности в Крыму, Севастополе в разное время. Вот вам было ли понятно, что то, что произошло в Крыму в феврале 2014 года, в марте, что такое может когда-то случиться?
Ну, первый серьезный звонок был, это когда были события на Тузле 2003 года. Тогда была, по сути дела, ну, такая серьезная попытка прокачать, скажем, Крым и Украину в целом. Но слава богу, что тогда хватило политической воли Леониду Кучме и нам, крымским руководителям, и генералу Назаренко, тоже афганцу, как и я, который руководил крымскими пограничниками, и в целом погранвойскам и вооруженным силам высадили на остров там спецназ 600 человек, технику, и когда уже там оставалось 200 метров из 4 километров пройти, то Кучма сказал Путину, что если вы не остановитесь и пересечете государственную границу, то мы будем стрелять. То есть тогда была такая воля проявлена политическая и оборонная. Но для меня Тузла была показательна чем? Ни одна общественная организация Крыма и Севастополя, даже пророссийская, не поддержала действия России на Тузле. И именно поэтому, я думаю, что в 2014 году ввели зеленых человечков, потому что простое арифметическое большинство этнических русских в Севастополе и в Крыму вовсе не означало, что у этнических русских, живущих в украинском Крыму и Севастополе, что у них такой же менталитет, как в Воронеже или во Владивостоке. И поэтому я думаю, что россияне просчитали. И для них, кстати, ну, на мой взгляд, первой очередной задачей стоял Севастополь, даже не Крым. Ну, я тогда, меня Турчинов представителем президента туда послал, и у меня было глубокое убеждение в том, что главное это был Севастополь, потому что они боялись, что власть Майдана разорвет договор, Харьковские соглашения, и Черноморскому флоту придется уходить. Это для их была стратегическая задача.
Сергей Владимирович, я хочу напомнить нашим слушателям, потому что это действительно важный момент, что тогда 23-24 февраля, если я не ошибаюсь, в 2014 году вы вместе с Арсеном Аваковым и Валентином Наливайченко ездили в Крым. И вот интересно, как вы для себя видели вот цель тогдашнего визита? И я просто еще нашла ваше интервью BBC Украина буквально после вашего возвращения из Крыма, тогда 25 февраля, и вы тогда сказали, что вы думаете, никаких референдумов не будет. Почему вы считаете, что, ну, вот как так получилось, что буквально спустя несколько дней уже все пошло совсем иначе?
Ну, на самом деле, я не ездил с Аваковым и Наливайченко. Я 19 или 20-го я защищал докторскую диссертацию в Таврическом национальном университете. И мы встретились в аэропорту с ними, они прилетели, я улетал в Киев. А я прилетел 27-го, по-моему, да, вот на следующий день после захвата здания Верховного Совета и правительства, потому что они уже тогда тоже вернулись, они же пытались Януковича арестовать, а он сбежал через базу флота, поэтому, ну, не совсем верная информация.
Да, спасибо, что вы уточнили, но тем не менее, вы были тогда в Крыму.
Да, я был в Крыму, но я тогда, ну, как бы, мне в Крыму тогда крымские, скажем, политики и парламентари, они меня нашли, когда я защитил диссертацию, и сказали, что мы знаем, видим, что Майдан победил, мы не хотим, чтобы сюда прислали какого-то премьера из правого сектора или со свободы. Мы готовы поддержать тебя, чтобы ты вернулся, потому что хоть ты из Майдана, но ты все-таки наш, крымский, 6,5 лет руководил Крымом. И я тогда сказал, нужен 51 голос. Мне сказали, что 60 голосов есть за то, чтобы меня назначить премьером. Я приехал об этом в Киеве, сказал, но, к сожалению, тогдашнее руководство Украины, они еще неделю думали, послали там других людей в Крым, как раз вот это крымско-татарский митинг и другие. Если бы мы эту неделю, если бы мы проголосовали и избрали меня премьером, я думаю, что мы многого могли бы избежать. И я, когда уже прилетел туда, когда захватили здание, уже мне Турчинов назвал представителем президента, я ему позвонил в первый же вечер и сказал о том, что надо немедленно собрать Верховную Раду и проголосовать, вернуться к закону о разграничении полномочий между Киевом и Симферополем 92 года, который я голосовал как депутат первого созыва. Тогда тоже Крым качался, и тогда Украина отдала Крыму все полномочия, включая президентский пост, бюджет, культура, язык, все что угодно, но удержала его в составе Украины. И я сказал, что надо немедленно собрать и проголосовать, и дать крымчанам посыл о том, что Украина готова увеличить полномочия республики, потому что власть Майдана была слаба, и, силовые структуры были еще от Януковича. Надо было выиграть время, как это сделали в 92-м, 3-м, 4-м годах.
Но вы думаете, что вы думаете, это могло бы иметь какой-то эффект, если учитывать то, что, ну, скажем так, часть российских военных уже была в Крыму?
Ну и что? Россияне не просто, они же не просто так без знаков различия были, потому что россияне тоже до последнего, ну, они окончательно на 100% не были уверены в том, что им это все удастся. В Севастополе, да, потому что там база флота, там бригада морской пехоты и так далее. Здесь были качели, тем более в Крыму 300 тысяч крымских татар, и там 100 тысяч вышло на вдоль дорог и трасс с украинскими флагами, и они понимали, что с Крымом совладали гораздо сложнее, чем с Севастополем. Поэтому у них были сомнения. Более того, я знаю, что крымские вожди, они тоже до последнего ждали, что Украина пойдет на эти шаги, и тоже не были уверены, что все пройдет гладко. Вот если бы мы провели сессию, я Турчинову предлагал, прилетите всем парламентом в Бельбек, Симферополь, или давайте в Киеве соберите парламент и отдайте Крыму. Тогда мы бы сделали референдум бессмысленным, потому что референдум изначально не ставил вопрос, чтобы Крым вошел в состав России. Первоначальные вопросы референдума, если помните, стояли о том, чтобы, что Крым там чуть ли не государство в государстве, но в составе Украины.
То есть вы думаете, что Кремль вот тогда в те дни действовал по ситуации?
Я думаю, что по ситуации. Да, у них стояла задача забрать, но даже они, я думаю, на 100%, может, на 60%, может, на 70% были уверены в этом, пользуясь слабостью новой власти и тем, что силовые структуры все были Януковича. Но 100% уверенности у них не было. И если бы мы тогда показали зубы, и не надо обвинять всех военных крымских, что они там все поддавались в плен, и что они были и морпехи, и перевалинская бригада, и Бельбек, Мамчур может многое рассказать о том, как они были в боевой готовности, авиация приведена, а потом пришел приказ снять боевую готовность. Был план учений, потому что не все были предатели, ни в генеральном штабе вооруженных силах, даже при Януковиче. Разведка, Главное управление разведки, служба внешней разведки, СБУ определенными данными располагали о том, что Россия к этому готовится. Был план действий, по которому морпехи наши должны были блокировать Керченскую переправу, чтобы не дать войскам российским передвигаться. Должны были 3-й полк спецназа, там 25-я Днепропетровская, 79-я Николаевские бригады выдвинуться. Все это было. Но почему-то все это не утвердили, и почему-то сессию Верховной Рады не собрали, и почему-то были уверены, что они уйдут.
Сергей Владимирович, мы потом еще послушаем звук комментария Александра Турчинова по этому поводу. Я хотела бы все-таки, чтобы мы успели послушать слушателя. Дозвонился к нам слушатель и хочет, я так понимаю, задать вам вопрос. Добрый вечер, кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика коротко.
Здравствуйте, из Севастополя Юрий. Мы знакомы с Сергеем. Ну, я не буду говорить, что я... Меня интересует такой вопрос. Вот был такой президент Крыма Юрий Мешков. Вот как Сергей Куницын, ну вот это вот положение видит себе, и чтобы он прокомментировал. Вот,
вы имеете в виду его период правления Юрия Мешкова?
Да. Как Куницын тогда был? Ну, он знает, где он был. Это, ну вот, пусть он прокомментировал, у меня просьба такая, чтобы он прокомментировал, что было бы, если бы Юрий Мешков, так сказать, его почему-то не признают ни россияне, ни украинцы. Почему?
Поняла, вот спасибо, такой... спасибо вам за ваш вопрос. С нами на связи Сергей Куницын, бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым. Сергей Владимирович, есть у вас что ответить?
Есть у меня что ответить. Я на тот момент был мэром Красноперекопска и народным депутатом Украины. И Мешков был популистом. Он адвокатом работал. С точки зрения президентства он был никакой. Он правительство привез практически все из Москвы. И был такой Сабуров, уже покойный тоже, которого назначили, по сути, премьер-министром. Кстати, очень неглупый человек. Мешков таки не дал ему, в конце концов, работать. Красноперекопск, которым я руководил, был единственный город, где Мешков не победил. У нас победил тогдашний мэр Севастополя Иван Ермаков. Мы не поддержали Северный Крым, вот Красноперекопск. Мы не поддержали Мешкова, за что он меня потом дико ненавидел, потому что это был единственный город в Крыму, где победил не он. Я, ну, в конечном итоге, чем все закончилось, что были колоссальные полномочия, был пост президента, но достались человеку, который был абсолютно, на мой взгляд, не подготовлен, чистый популизм, да, и в конце концов они с Цековым, главой Верховной Рады, и с парламентом переругались, и ему выразили недоверие, отправили его в отставку, и он печально закончил свой политический путь. Поэтому я ничего хорошего сказать не могу. Я помню даже, что Сабуров, премьер, приехал к нам в Красноперекопск, а у нас с Армянском 50% промышленного потенциала Крыма – это 4 химических гиганта. И мы проводили совещание, Мешков узнал, что он приехал ко мне, отозвал его с совещания, не дал директорами заводов провести совещание. Ну, о чем можно вообще говорить?
Я поняла. Спасибо вам большое за то, что вы ответили на вопрос нашего слушателя. Тоже это был Сергей Куницын, бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым. На момент захвата Крыма Россией депутат Верховной Рады Украины с 27 февраля 2014 года постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Ну, я отмечу, что Юрий Мешков, да, он, ну, как бы не сможет уже отреагировать на какие-то, возможно, замечания в свой адрес. Напомню, что в сентябре 2019 года Юрий Мешков умер. Я также думаю, что нам стоит все-таки послушать, что рассказывал о том периоде Александр Турчинов, который был временно исполняющим обязанности президента Украины с 23 февраля, простите, по 7 июня 2014 года. В марте прошлого года он дал интервью нашим коллегам с телепроекта «Крым Реалии». Давайте послушаем его.
Российские спецслужбы готовились серьезно для сценария второго, да, когда им не удалось удержать марионеточный режим Януковича, который, вы знаете, вел уже страну в полную зависимость от Российской Федерации, уже готовился так называемый таможенный союз, потом бы это был военно-политический союз, то есть все уже было отработано. Когда этот сценарий не удался, они готовились к захвату Украины уже военным путем, и для того, чтобы дестабилизировать ситуацию, это масштабная военная операция, была начата спецслужбами РФ операция под названием «Русская весна». Это был не только Крым. Начиная от Харькова, да, и весь юго-восточный пояс, Донецк, Луганск, Запорожье, Днепропетровск, Херсон, Николаев, заканчивая Одессой, там начались фактически такие же события, как то, что вы говорите в Крыму. То есть вывешивались российские флаги, захватывались государственные учреждения.
Ну так, извините, я вас перебью. Так тем более, если пресечь это в Крыму...
Да, конечно, пресечь. Ну, какими силами это пресечь, понимаете? Когда фактически вертикаль не работает. Когда у вас нет ни одного руководителя силовых структур. Силовики требуют полностью новой вертикали. Та же служба безопасности, те же внутренние войска, те же подразделения, они только недавно, да, пытались уничтожить Майдан. А мы победили, и теперь стоим. У меня, чтобы вы понимали, да, ситуацию, какая была возможность в то время, парламент, да, единственный легитимный орган в стране. Нет правительства, нет президента.
Это был Александр Турчинов. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма и Севастополя. 044 490 2905. Это номер телефона для звонков с материковой части Украины. И успеваю прочесть несколько ваших комментариев у нас под YouTube-трансляцией. Процитирую. «Россия підступно захопила Крым. Рано чи пізно Россия Крым поверне», пишет наша слушательница Анна Козуб. Пишет наш слушатель с ником «Ангел Апокалипсис», что «Привет из Крыма, это Россия, Крым, Россия навсегда». Потом пишут о том, что все началось с 1953 года, когда с помощью Хрущева Украина без основания захватила Крым и оккупировала. Оставлю без комментариев вот эту интерпретацию истории, только скажу, что как раз-таки накануне мой коллега Александр Лащенко провел эфир по поводу событий вот того дня, когда Крым по факту, да, был передан украинской СССР. СР. Пишет нам Александр Некто. Спасибо Майдану за Крым. Пишет один наш слушатель и слушатели о том, что захват Крыма очень изменил жизнь самих крымчан. Я поступал в ТНУ, хотел продолжить обучение в Европе. В итоге получил диплом КФУ, и мне не нострифицируют мой диплом в Европе. Пишут о том, что для России Крым — это военная база, не более. И комментарий у нас под Facebook-трансляцией. Российский режим треба притягнути в Международный суд в Гаазі за війни і всі злочини проти людства. Напомню, что у всех есть, у вас есть возможность оставлять свои комментарии у нас под трансляцией. А к нам присоединяется в прямой эфир по скайпу старший эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. Андреас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо за участие в нашем эфире. Мой вопрос вот по случаю 20 февраля. Эта дата признана официально Украиной как день начала агрессии России против Украины, официальный день начала захвата Крыма. Был ли Запад готов к такому развитию событий, вот к тому всему, что мы увидели в феврале и в марте 2014 года?
Ну, я думаю, явно был не готов. Это вот и можно было тогда проследить вот этой вялой и реакции, и как бы неадекватной реакции. Ну и тут еще был такой момент, что, я думаю, просто на Западе люди могли не поверить в то, что это действительно будет аннексия. То есть, ну, максимум, что представлялось возможным, это что-то типа, там, как было в Абхазии, в Приднестровье, в Южной Осетии, но что это действительно будет аннексия. Там, я думаю, до конца многие еще думали, что это просто, ну, это просто риторика российская, что они вот хотят присоединить, и что там действительно будет какой-то псевдореферендум, и что потом Россия просто увеличит свою территорию, как она ее понимает. И только потом уже, ну, это осознали, что это все реально, что это не просто какое-то вот, что-то не понты просто, так сказать, Путина. И, а тогда уже, потом уже было поздно, и, ну, и тогда уже не знали, что с этим делать. Ну, и нужно признать, что многие все-таки верят в эти, вот, в этот российский нарратив, что Крым якобы русский, и что там была какая-то вот несправедливость историческая, и что там действительно было вот какое-то желание вот большинства населения. И это, к сожалению, это и сейчас продолжается. Вот это, есть многие люди, которые считают, что, ну, это просто была поправка, так сказать, такой исторической несправедливости.
А как вы думаете, почему так? Вот есть ли возможность как-то переубедить, да, тех людей, которые так считают? Ведь уже вот на протяжении 7 лет, в частности, и украинские, и власти, и волонтеры, активисты, они постоянно обнародуют доказательства того, что, ну, сам референдум, в частности, проходил под, скажем так, контролем российских военных. Вот почему такой миф, он утвердился на Западе у какой-то части населения?
Ну, насчет самого референдума или псевдореферендума, я думаю, там многие бы признали, что это было не настоящее голосование, но это немного такое отношение, как и к выборам Путина. Там люди понимают, что этот большой процент, который Путин получает на своих выборах, он, наверное, и нереальный, но, в принципе, большинство за него. Касательно Крыма тоже многие верят в то, что, конечно, вот эти там свыше 90%, которых там докладывали, это, конечно, нереально, но якобы, так сказать, большинство или даже подавляющее большинство было за аннексию, хотя мы имеем множество других вот этих опросов до аннексии, которые никогда не давали там такие большие цифры. Там в среднем, если я так правильно помню, эти опросы, они вот около, если средние, ну, иногда побольше, поменьше, где-то 40% обычно высказывались за аннексию, но не большинство.
Как захват Крыма изменил мир и, в частности, вот мировую систему безопасности?
Ну, я думаю, кардинальным образом. И для многих все-таки вот то, что это была не вторая Абхазия или не второе Приднестровье, это все-таки большая разница. То есть просто укрупнение территорий за счет соседнего государства, это все-таки такая жирная, я бы сказал, красная линия, которую Россия переступила. И я думаю, поэтому и россиянам не стоит ожидать, что это будет как-то со временем отойдет, потому что все-таки это слишком большое нарушение международного права такого. Ну, это нас перенесло как бы заново там где-то в 19 век, когда такие вещи делались.
Если вот анализировать все происходящее тогда, спустя уже 7 лет, как вы считаете, что можно было сделать иначе? Я тут имею в виду не только украинское руководство, возможно, в частности, крымское руководство, но и действия международного сообщества.
Ну, это такое, там говорится, что история не имеет прилагательного. Ну, во-первых, касательно украинского руководства, я не думаю, что там был на самом деле такой большой диапазон и коридор возможностей, потому что тогда была даже такая ситуация, что Запад давил на Киев в смысле того, чтобы не применять силу, не применять военную, не заниматься военным сопротивлением. Хотя сейчас, конечно, это уже после этих всех событий представляется как наиболее такой адекватный был бы ответ, потому что тогда бы, может быть, на Донбассе не то произошло, что уже потом через месяц там произошло. Но это мы сейчас знаем все, только это уже после все умнее. Тогда нужно было сразу, я думаю, уже в начале марта нужно было сразу же применить какие-то санкции. Ну, идеально мне бы представлялось, просто можно было бы остановить, скажем, поток через первый северный поток газа можно было бы остановить. Но это, опять же, это такое чисто теоретическое предположение. Оно не имеет в виду, что все-таки... политика, она по-другому функционирует, и там европейцы не были бы готовы пойти на какое-то резкое такое сопротивление в той ситуации, хотя, может быть, сейчас многим и на Западе представляется, нам бы нужно было тогда в марте давать совершенно в начале марта другие сигналы касательно этого, и, может быть, тогда бы все по-другому произошло. Но это, опять же, это мы сейчас знаем после событий, а тогда просто, я думаю, просто многие не верили в это. Они думали, ну, это там Путин там просто играет какой-то театр, да не будет же аннексии, ну, не может же быть такого. Это же, так сказать, это же не из этого времени. А потом, когда это уже совершилось, люди в шоке. Я думаю, поэтому и не стоит ни крымчанам, ни россиянам ждать какого-то изменения позиции. И Крым будет, я думаю, можно только пожалеть этих людей в Крыму, которые будут страдать от этого.
Я только отмечу, что действительно к нам в начале программы сегодня подключался журналист, который на тот момент был в Крыму, жил в Крыму, и он сказал о том, что, например, по состоянию на 20 февраля он не мог сказать, что все закончится именно таким образом. Андреас, один вопрос успеваю вам еще задать. Вы, наверное, знаете, что на протяжении всего 2020 года много было заявлений по поводу создания платформы по деоккупации Крыма. Она якобы должна заработать в этом году уже. Вы для себя какой видите реалистичный сценарий дальнейшего развития событий по Крыму? Вы сказали, что как минимум ничего не изменится, да, если все будет выглядеть так, как выглядит сейчас.
Сейчас, мне кажется, все-таки Крым, он, если так цинично на это посмотреть, более интересный, чем могло бы представляться из-за этой проблемы с пресной водой. Да? И она как бы ухудшается каждый месяц. И Россия просто пропустила уже теперь 7 лет и не построила фабрику по обессоливанию морской воды. Да? И сейчас на это требуется где-то 2 года, чтобы это построить. И как бы это уже как такая бомба замедленного действия с пресной водой. Поэтому я думаю, такие форматы, как эта крымская платформа, она имеет больше смысла, чем это сейчас кажется. Потому что без воды там не будет. Это не может продолжаться. И пока что даже, насколько я знаю, даже решения России нет о том, чтобы построить какие-то там значительные фабрики, которые бы производили бы пресную воду. Но опять же, я думаю, этот вопрос, он только встанет после изменения режима в России. При Путине, конечно, Крым останется под контролем Москвы.
Поняла ваше мнение. Спасибо вам большое за участие в нашем эфире. Это был старший эксперт Украинского института будущего Андреас Умланд. И напомню, что в нашем эфире сегодня мы отталкиваемся от того, что 20 февраля в субботу будет годовщина начала, начала аннексии Крыма. Это та дата, которая упоминается в постановлении Верховной Рады Украины. Согласно украинскому законодательству, именно 20 февраля началась агрессия России против Украины. Началась она в Крыму и продолжилась на Донбассе. Успеваю прочитать буквально несколько ваших комментариев еще под нашей YouTube-трансляцией, пишет наш слушатель: «Захват Крыма изменил мир, но не навсегда. Россия будет наказана». Тут, правда, немного другое слово использовано — «Мордор». Ну, не знаю, насколько корректно его цитировать. Пишет нам слушатель о том, что никогда не нужно было рассматривать Россию как друга. Это аксиома. И вижу, что много споров вокруг того, вообще кто что захватил. Много апеллируют наши слушатели к тому, что в 1953 году произошло, да, в Советском Союзе, когда Крым стал частью Украины. И много дискуссий по этому поводу. Ну вот в комментарии, в частности, пишут о том, что Украина Крым не воровала, а Россия его своровала. Вот такие комментарии. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и у вас всегда есть возможность к нам в прямой эфир или позвонить, или оставить свой комментарий у нас под YouTube, под Facebook-трансляцией. Если он будет, ну, скажем так, по теме и в рамках приличия, то будем его цитировать. Также напомню, что наши номера телефона 8 800 10 06 926 и 044 490 2905, тогда, когда мы не в прямом эфире, работают в режиме автоответчика. Вы можете позвонить, оставить свой комментарий или какое-то, возможно, пожелание, замечание. Проанонсирую, что на следующей неделе, 26 февраля, в Украине будет отмечаться День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя. В этот день, 7 лет назад, в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства Украины, и радио «Крым Реалии» готовит кое-что особенное. Я с вами прощаюсь. До свидания.